Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Добрый день!
И сегодня мы будем говорить о таком феномене, как президент «Хромая утка». Собственно, для тех, кто совсем не знает, совсем не в курсе, «Хромой уткой» называют президента, который, что называется, уже отпрезидентил свое, и он вот ждет, пока его сменят. Он проиграл на выборах, либо заявил о том, что не будет переизбираться. И вот этот период, когда он еще действующий президент, но уже известно, что он уходит. Вот этот период и называется периодом хромой утки, то есть человек, который этот пост занимает, называется хромой уткой. Но надо сказать, что действующий президент Дональд Трамп, он такая очень необычная хромая утка, потому что он заявляет, что, по-моему, не собирается покидать Белый дом.
Ну, он с самого начала говорил, что сдаваться не намерен, что он не может проиграть на этих выборах, и выборы он выиграл. Но к теме нашей беседы это относится так постольку-поскольку, потому что хромые утки – это очень серьезные, иногда крайне опасные животные. Кстати, утками хромыми могут быть не только президенты, но и Конгресс. Вот сейчас у нас сессии хромых уток. И любого рода политики, занимающие выборные должности, которые вот должны оставить свой пост по тем или иным причинам. Вот они досиживают последние месяцы, недели. И здесь начинается очень интересный вопрос. Потому что срок хромой утки, то есть это вот животное, представьте, это птица, которая вроде бы и всем хороша, и красива, и может летать, но при этом с ней что-то не так. Вот она хромает, и я выделяется на фоне других птиц, не имеющих вот такой вот травмы.
Но тут надо пояснить, что это как раз выражение от этого и пошло. Хромая утка, это выражение пошло от болезни нижних конечностей, которые страдают именно водоплавающие птицы. Они теряют возможность передвигаться и потому становятся легкой добычей хищников.
Вот. Ну, с президентами США здесь все сложнее, потому что, наоборот, многие хромые утки демонстрировали невероятные боевые качества. Почему?
Невероятную прыть.
Это потому что президент, который уходит, как правило, не связан опасениями за свой рейтинг. Он считает, что руки у него развязаны. Он должен обезопасить свое наследие. Он должен помочь своим друзьям. А отцы-основатели США, надо отдать им должное, они понимали, что никакой политик, никакой глава государства, никакой законодатель не может все время руководствоваться только государственными интересами. Он как бы часто руководствуется личными интересами, в том числе какими-то очень нехорошими личными интересами. И вот в период хромой утки вот эти личные интересы, они очень часто проявляются. И есть еще один вопрос интересный, который заключается в том, когда мы должны отсчитывать период хромой утки. Да? То есть, традиционно это промежуток между днем выборов, то есть, это вот начало ноября, в зависимости от дня календаря, до 20 января, когда происходит инаугурация. Эта практика работает последние 90 лет. Классический президент «Хромая утка» – это вот президент, который правит с начала ноября до конца января. То есть, достаточно короткое время. Но бывают и другие ситуации. То есть, когда президент досиживает второй срок, и явно по Конституции он не может баллотироваться на третий срок, то есть, его второй срок может считаться сроком второй утки. Либо какая-то часть этого срока. Вот, например, предшественник Дональда Трампа Барак Обама, он выиграл дважды на выборах, он заканчивал второй срок. В начале самого года, его последнего года президентства, лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл, который до сих пор занимает этот пост, сказал, что Обама является хромой уткой, поэтому Сенат не будет обсуждать кандидатуры, которые президент хочет назначить на те или иные должности. И по этой причине республиканцы в Сенате отказались утверждать и рассматривать кандидатуру судьи Верховного суда, которую пытался предлагать Обама. И этого, соответственно, этого судью назначил уже новый президент Дональд Трамп. То есть Обама стал хромой уткой фактически за год до того, как он перестал быть президентом. И вот эти последние месяцы или годы, которые у президента есть, они очень часто бывают крайне эффективными и содержат множество событий, множество решений, которые играют значительную роль для Америки, иногда для всего мира.
Я вспоминаю пословицу, знаешь, перед смертью не надышишься, а получается, что если говорить об американских президентах, то можно надышаться.
Можно надышаться, и последний президент это демонстрировал. Причем тут есть еще один важнейший фактор, который все время стоит учитывать. Зависит от того, насколько близки позиции, иногда насколько хороши отношения уходящего президента и нового президента. То есть сейчас, вот, как я понимаю, отношения Дональда Трампа и Джо Байдена, они очень плохие, и никаких там реверансов в сторону Байдена Трамп делать не намерен. Иные президенты, наоборот, передавали дела с расчетом на то, что новый глава американского государства не унаследовал каких-то проблем, которые ему устроил напоследок предыдущий президент. Ну, например, так вот уходил Джимми Картер, который проиграл. Он был президентом одного срока, оказался. Он сдавал дела Рональду Рейгану, и в последний месяц он практически так ничего особенно не делал, за исключением одного важного мероприятия, одной важной акции. Может, вы помните, когда вот эти иранские студенты-исламисты захватили сотрудников американского посольства в Тегеране, и Картер добился их освобождения. Но Ирану, чтобы показать Картеру его место, он объявил о том, что освобождает этих американских дипломатов уже после инаугурации Рональда Рейгана.
А что вообще обычно делают президенты вот в этот период? Они массовые помилования совершают?
Ну, массовые помилования – это первое, что приходит на ум, потому что действительно начинают десятками, иногда сотнями миловать людей. Клинтон последние буквально там сутки помиловал около 300 человек, из них были люди, мягко говоря, противоречивой репутации. Но как бы Клинтону уже было все равно, это было понятно. В другое время он бы, скорее всего, не помиловал бы этих людей, но пошел на это. Но тот же самый Клинтон в последние недели своего президентства подписал соглашение о вхождении Соединенных Штатов в состав участников Международного уголовного суда. Его за это очень критиковали, потому что критики утверждали, что таким образом США подчиняются юридически каким-то международным органам, и США с тех пор воздерживаются, во всяком случае, публично от участия в этом органе и всячески отказываются, чтобы Международный уголовный суд рассматривал дела каких-то американских военных или сотрудников спецслужб. Но, тем не менее, вот это решение Клинтона, которое было принято 2 десятилетия назад, до сих пор влияет на американскую политику, внешнюю политику и так далее. Буш-старший последние недели пребывания в офисе дал приказ о направлении американских военных в Сомали, которые там должны были заниматься доставкой и обслуживанием гуманитарных конвоев, потому что там был страшный голод, разваливающееся государство, беспорядки и прочие ужасы. И уже Клинтону пришлось вытаскивать оттуда этих американских военных, на которых напали местные экстремисты. То есть это тоже достаточно известная история. Да? Ходили слухи, например, и все серьезно опасались, что Клинтон решит совершить прорыв в отношениях Северной Кореи, возьмет и поедет с визитом в Пхеньян для того, чтобы подписать там какое-то соглашение, последствия которого будут расхлебывать уже Джордж Буш-младший. Но этого не произошло. То есть вот подобные истории с подписанием каких-то договоров, соглашений, конвенций, с которыми уже приходилось работать новой администрации, иногда безболезненно, иногда с большим скрипом, они происходили достаточно часто. Ну и кроме того, последний уходящий президент старается назначить своих людей на максимальное количество возможных должностей для того, чтобы, во-первых, помочь своим людям, чтобы впоследствии, соответственно, его партия имела какое-то хорошее представительство в каких-то ключевых позициях в американском государстве, а с другой стороны, соответственно, чтобы эти должности не заняли политические конкуренты.
То есть Застолбить.
Этот шквал таких вот назначений, и некоторые из которых оказываются очень долгоиграющими. Там люди бывают эти посты долго, там иногда они проявляют чудеса бюрократической ловкости, иногда действительно оказываются очень умелыми, качественными, эффективными руководителями. Это разные бывают ситуации. Но президент уходящий это делает. То есть возможности хромых уток на самом деле очень большие. Сейчас вот много публикаций о том, что Трамп, уходя, может, если он идет, я оговорюсь. Так вот, если Трамп решит уйти, или его вынудят уйти из Белого дома...
Со стулом вместе будешь.
Да, он может хлопнуть дверью, например, нанести военный удар по Ирану. И, соответственно, вот администрации Байдена придется каким-то образом решать вот эту проблему и, соответственно, что-то с этим делать. То есть мы не знаем.
Как правило, президенты все-таки старались, если так исторически смотреть, что-то хорошее напоследок совершать или как-то напакостить?
И так, и так. То есть они, естественно, старались максимально обезопасить свое наследие. То есть президент приходит в Белый дом с тем, чтобы провести какую-то политику, чтобы каким-то образом изменить американское государство, иногда тогда изменить весь мир в том виде, как он считает правильным. И, соответственно, он очень заинтересован в том, чтобы его дела, чем он занимался 4 года или 8 лет, они никуда не делись, чтобы человек, который придет на его место, не отменил это каким-то росчерком пера. Поэтому американские законы и правила дают огромные возможности для маневра, чтобы принять решение, которое очень сложно отменить. В идеале для этого требуется принять какой-то закон. Иногда это получается, если президент и его партия контролируют обе палаты Конгресса, и на вот момент как бы вот этого периода храма утки, иногда им удается это быстро сделать новому президенту, которого, как правило, нет возможности контролировать Конгресс, очень сложно отменить эти законы, иногда они так и остаются, хотя они ему могут там страшно мешать и не нравятся. А с другой стороны, у него действительно появляется возможность сделать какие-то дела, ну, так скажем, личного плана. Вот тот же Клинтон, которого я часто вспоминаю, он помиловал, например, Марка Рича. Это такой вот был бизнесмен, который, по всеобщему мнению, ну, президент, конечно, знает лучше, был талантливым жуликом. Но при этом Ричи делал большие взносы на избирательной кампании Билла Клинтона. И вот это можно было сказать, что это такой жест благодарности людям, которые его поддерживали, финансово в том числе. Будем считать, что президент действовал исключительно из гуманитарных соображений, и никакие корыстные мотивы здесь не имели к этому никакого отношения.
Я так понимаю, что был и пример очень такого дружественного перехода и сотрудничества, когда в 1952 году выборы выиграл Эйзенхауэр, и он привлек своего предшественника Трумана к решению каких-то вопросов.
Было много таких ситуаций, и Клинтон достаточно хорошо принимал власть, и Рейган принимал власть достаточно спокойно, и Обама передал власть Дональду Трампу достаточно эффективно, успешно, спокойно. Но это вот такой переходный период. Главное, что вот хромые утки все-таки в значительной степени это заложники собственного характера, своей свиты, своих политических союзников, которые настаивают, что вот, вот в этот самый момент, вот этот вот сейчас или никогда, вот это надо сделать. И потому что если ты этого не сделаешь, то вот все будет ужасно, и последствия этого будут совершенно кошмарными. То есть вот эти финальные решения, они далеко не всегда, естественно, хорошо продуманы. Эти финальные решения далеко не всегда имеют такую серьезную государственную повестку. Очень часто они обусловлены какими-то партийными интересами, партийными взглядами. Человека, который занимает Белый дом, должен его скоро покинуть.
Поэтому... В общем, главная характеристика периода хромой утки – это, наверное, непредсказуемость.
Это непредсказуемость, и ни в коем случае не надо хромых уток недооценивать. Когда Барак Обама должен был оставить свой пост, лидеры России, я уж не буду там называть имен, они там начали говорить, что он хромая утка, вообще с ним дело иметь не надо, вот мы будем работать с новой администрацией
Трампа. В России столько лидеров, так они часто меняются, что и имена-то называть всех не
будешь. Не всех не помнишь. Обама продемонстрировал, что, ну, конечно, он хромая утка, но он не мертвая утка, да, то есть он способен действовать, совершать решительные шаги. Слишком рано его списали со счетов, поэтому Россия с последствиями политики Обамы сталкивается до сих пор. И сейчас вот союзники Обамы, которые, соответственно, вернутся в Белый дом, этого, естественно, забыть не смогут. Поэтому не надо дразнить хромых уток и не надо их недооценивать.
Хромые утки могут быть очень прыткими и иногда даже опасными.
Безусловно.
В общем, да. Это был подкаст «Президентские истории». Ксения Туркова и Алекс Григорьев были с вами. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Пока.
До свидания.